Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 12 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», сегодня, наверное, надо начинать ее словами «Поехали», потому что День космонавтики, всех поздравляю. Наверное, еще сегодня поговорим немножечко про космос, но все-таки такой день, как не поговорить. Юстас пишет, ну вот то, о чем мы будем говорить на самом деле, да, Юстас пишет, вам пришло пуш-уведомление из военкомата, то есть пушка, ничего каламбурчик, а, ну да. Да, я вам так скажу, мемы в этой истории, это пока вещь, которая мне нравится больше всего. То есть нас не победить, может быть, как раз еще и из-за нашего невероятного чувства юмора. С мемами полный порядок, они, их много, они смешные, они все, они такие находчивые, и шутки, и каламбуры, и анекдоты, во всех жанрах работает мемная машина. И это, конечно, классно. Закрой, пожалуйста, дверь, а то, да, будем мешать коллегам. Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция, подключайтесь. Ютуб, канал «Говорит Москва», обязательно надо подписаться, поставить лайк, дизлайк под нашей трансляцией. Там есть чат, можете комментировать. Также у нас идет трансляция на нашем запасном, по факту, аэродроме во ВКонтакте. Заходите туда тоже, у нас там есть сообщество отличное, оно полностью функциональное, там и новости, и трансляции, и все-все-все есть. И также телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Брайет, вижу, да. Хорошо, понял. Значит, продолжаем, на самом деле, потому что я слушал очень внимательно эфир программы «Своя правда». Мне было интересно послушать экспертов, мне было послушать интересно и ваше мнение. Мне его не хватило, поэтому давайте продолжим. У нас уже есть с вами результаты опроса, который коллега Юрий Будкин, собственно, проводил целый час. Совет Федерации одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Дума вчера приняла его единогласно. Знаете ли вы, что будут менять и поддерживаете ли это решение? Да, знаю и поддерживаю. 51%. 9%, да, знаю, поддерживаю частично. 28%, да, знаю, не поддерживаю. 5%, не знаю, но поддерживаю. 7%, не знаю, но не поддерживаю. Отсюда, собственно, от вас что требуется? Сказать, вы кто в этом списке? Вы поддерживаете, не поддерживаете, вы из которых? Знаете все, знаете только часть, может, не знаете ничего, и объясните, почему. Вот Мартин Силен пишет: стыдно, ничтожество, час обсуждают, как нарушить закон. 90-е поразили массовую безответственность. Ну вот, видимо, Мартин поддерживает на все 100, и ему не нравится то, как пытаются сейчас от этой истории отмежеваться. Ищут, ну мы же, слушайте, ну мы же такие люди. Что здесь непонятного? Мы всегда слышим про закон и думаем, как его обойти. Это было, вспомните про QR-код. Все сразу начали фантазировать, как можно обходить историю с QR-кодами. Сейчас вот с этим, с любыми штрафами, да всегда так работает, ну, с любым законом, мы всегда на подсознании ищем возможности обхода. Я думаю, что, я надеюсь, что законы и пишутся таким образом тоже, ведь пишутся же нашими людьми. Они тоже должны мыслить так сразу. Вот придумали запрет, а как его могут обойти? И надо заблокировать сразу момент обхода. Интересен не сам закон, а то, как его принимали, пишет Павел. Ну, здесь вот, да, конечно, спорных моментов достаточно. В этом законе и во всей шумихе, которая случилась после и происходит до сих пор. Алишер прислал самый популярный мем на данный момент. Это иконка приложения госуслуги с одним уведомлением. Это мой любимый, честно я скажу. Он очень популярный, он везде разошелся, но он самый тонкий и смешной, на мой взгляд. Обходить законы — наш национальный вид спорта, пишет GD. Ну вот давайте, в общем, с вами обсудим, как вам этот закон, что вам нравится, что вам не нравится, согласны, не согласны. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер, Антон.
Добрый.
хотел что сказать. Я сначала расскажу ситуацию, с которой столкнулся, чтобы было понятно. Значит, я судился с военкоматом.
Да.
Вот. Судился с военкоматом по поводу, значит, вручения повестки. Значит, в течение энного количества лет я не скрывался, приходил в военкомат, подавал справки, там, ну, много всякого делал. Вот, и когда пришел момент получения военного билета, мне военкомат говорит, держите вот эту справку уклониста.
Да.
Я был крайне удивлен, вот, и, значит, эта история кончается тем, что я получил военный билет, вот, но в суде представитель военкомата долго объяснял судье, что это моя святая обязанность приходить в военкомат. И я им объяснял, что я приходил, у них были документы.
Да.
И у судьи возникал один вопрос. Он говорил, если вы искали человека в течение там 6 лет, да, то почему вы его не подали в розыск, раз, не сделали запросов в налоговую, где человек работал, а он это все время официально работал.
Да.
Вот. Почему вы не присылали повестку? И я к чему говорю? У военкомата и так был пул возможностей для того, чтобы искать всех уклонистов, так называемых. Вот. Или людей, которые там по каким-то причинам...
Ну, определенный пул возможностей действительно был, да, это правда.
Вот. И суть
в основном упирался он в рабочее место, на самом деле.
Вот в том-то и дело. Вот я объясняю, что вот эта вот сама система... она не даст возможности военкоматам все равно как-то оптимизированно подходить к этому процессу, потому что люди, которые в военкомате работают зачастую, если честно, вот конкретно в моем случае, я не видел там человека, которому меньше 60 лет.
Ага.
Вот. Да. И потом я узнал заработную плату их, она которая составляла 14 тысяч рублей в Московской области. Вот.
Да,
я...
серьезно? 14 тысяч?
Да, и как бы после этого я как бы понял, что там людям особо ничего не надо. Вот
да.
У них есть святая вера в то, что человек обязан. Все, точка. Вот, поэтому я думаю, сначала надо совершенно было не с этого начинать. И в конце хочу сказать, что в общем и целом весь этот общественный диссонанс возник из-за того, что закон, который там... условно говоря, серьезный на данном этапе и вызовет общественный резонанс, быстренько приняли за один день. Вот это вот просто убивает, конечно.
Угу. Понятно, спасибо. Ну вот есть такое мнение, что, значит, не решит этот закон проблем сразу, потому что есть проблемы еще с теми, кто работает на местах. Я, к сожалению, опровергнуть такое мнение не могу. Я тоже бывал в военкомате, мягко говоря, и не раз, и тоже сталкивался с этими людьми, но я не знаю, сколько у них зарплаты. Никогда не интересовался, никогда не узнавал, поэтому 14 тысяч, не 14 тысяч, это не подтвердить, не опровергнуть не могу. Это исключительно только заявление. Но люди там, да, своеобразные работали, по крайней мере, когда я там был последний раз. Очень своеобразные, да. Они не менялись, кстати. Сколько я туда не ходил, я все время сталкивался с одними и теми же. Вот Виталий Филипп пишет, наши военкоматы ментально живут еще в 80-х. И насчет людей, которые там работают, согласен. Если в МФЦ есть еще молодые девушки, то в военкомате бабульки. В лучшем случае тети лет 50 минимум. Я видел там, на самом деле, вот я видел молодых сотрудников. Я не знаю, кто это был. Есть ли вариант, например, проходить какую-то альтернативную службу в военкомате? Я вот никогда этим не интересовался. Может, потому что там были молодые парни, прям совсем молодые. Несколько человек. Вообще, такое ощущение, что это большое здание, там работает человек 5-7 всего во всем здании, и они никогда не менялись. Серж 13 спрашивает, служил ли я? Нет, я не служил. А у нас в военкомате беременные женщины работали, я штуки 4 видел. Ну вот, видите, такое тоже бывает. Да, это отдельный пласт проблемы. Просто я, вот мое отношение к этому законопроекту. Что мне... Что я понимаю? Я не могу сказать, нравится, не нравится. У меня есть точно абсолютно, что мне не нравится. Остальное я вижу вполне логичным. Проверили систему с призывом. Она не работает. Было столько ошибок, когда объявили частичную мобилизацию в работе военкоматов, что можно было просто признать эту систему недееспособной. Собственно, отсюда и вытекает этот законопроект, которому, оказывается, уже 4 года. Это тоже очень по-нашему, согласитесь. Вот мы знали, что существует гипотетическая проблема, мы начали ее решать, но бросили на полпути, и только сейчас вдруг снова о ней вспомнили, когда петух клюнул. Ну, классика жанра. Эту проблему сейчас исправляют. Все, о чем говорится в этом законопроекте, законе уже, да? Ну, нет, еще ладно, законопроекте, он еще пока не подписан президентом. Вот это же именно то, о чем мы с вами разговаривали здесь полгода назад, или когда вот там проходила частичная мобилизация, когда мы слышали все эти, кучу всех этих странных историй, когда повестки приходят на имя мертвых людей, на инвалидов, на тех, кто вообще не подлежит мобилизации. В общем, бардак самый настоящий. Вот этот бардак разгребают. Это нормально? На мой взгляд, да. Это своевременно? Ну, наверное, можно было и пораньше, если честно. Желательно вот тогда, 4 года назад, когда законопроекты вносили. Но уже что тут поделаешь. Мне не нравится то, как это обставили. Вот обставили опять неправильно. Мы опять утыкаемся в проблему пиара банального в нашей стране. Казалось бы, такая тема, животрепещущая, всех так или иначе затрагивающая. Ну, почему надо обязательно выходить депутатом и с лицами самых главных людей на планете Земля, с настоящим вот негодованием в голосе, разговаривать с людьми, как с, ну, если не с зэками, то ну какими-то, я не знаю, плебеями, которые недостойны вообще их внимания. И вот сейчас мы вам расскажем, сволочи, как теперь с вами будет, и обязательно вот в таком тоне. Ну разве так можно делать? На мой взгляд, нет. Потом, когда сейчас депутаты на разных радиостанциях, телеэфирах там, и так далее, в средствах массовой информации, когда им задают вопросы, ну, банально, была только что программа «Своя правда», когда они не могут ответить на вопросы о своем собственном законопроекте. Что, где? Будет ограничение автомобиля на вождение автомобиля? Сейчас, подождите, посмотрю, прямо в эфире у нас прозвучало. Это значит, что не знакомы с собственным документом, который вы отстаиваете, который вы приняли вчера. Такого тоже быть не должно. Это просто неправильно. Вот все, как обставлено принятие этого закона, мне не нравится. И сроки, в которые они это сделали. Как-то зачем-то все бум-бум-бум-бум, быстро-быстро-быстро-быстро. Все-все, всем все рассказали. Вчера объявили, сегодня уже приняли. Это раз. Два. Не знают текст собственного закона. Три. Не смогли нормально, ну извините за выражение, продать населению. Ну, объясните, по-человечески. У нас люди очень умные, очень понимающие. А когда с ними разговаривают, как черт знает с кем, никому не нравится. К сожалению, у нас такое прозвучало. А сам закон выглядит вполне нормальным, на мой взгляд. Действительно, есть воинская обязанность. Это действительно обязанность гражданина Российской Федерации. Все в курсе про эту обязанность. Все это привели к знаменателю 21 века. У нас госуслуги, великолепно работающая вся эта структура, и налоги ты платишь через интернет, и штрафы ты платишь, и любые уведомления, документы, заказы, все, что хочешь, делаешь, но почему-то, когда доходит до призыва в армию, оказывается, что у нас какие-то карточки, где от руки написано карандашом. У меня, я просто помню, было написано карандашом многое, а потом иногда ручкой обводили. Ну, так просто быть не должно. Но вопросы есть. Юстас пишет, пришла, допустим, повестка инвалиду, пришел он в военкомат, всем все сразу ясно, тема закрыта. Ну, чего проще-то? Проще-то понятно, но вот а зачем он должен туда идти? Понимаете, было несколько историй, мне рассказывали, как приходили людям, которые получили инвалидность, в том числе, когда служили, например, в нашей армии. По контракту, ну, там, и так далее. Ну, получил человек инвалидность. То есть эта информация у них должна была быть априори. Ее не было. Это бардак. Сейчас его порешали. Рафаэль пишет, Георгий, вы решили попиарить закон? Нет, я не решил попиарить закон. Зачем его пиарить? Мне кажется, вот что-что, а закон в таком пиаре-то не нуждается. Все и так уже о нем знают. Сначала орали, что мобилизация показала отсталость военкоматов, теперь модернизируют, опять не нравится. Чего хотим-то, пишет Дисконнект. Здесь я с вами согласен, это правда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Да, очень приятно. Mm-hmm. Вот у меня вопрос по данному закону. Говорят, что отправили там на госуслуги и начинают вводить ограничения. Ну вот человек там типа говорят, месяц, да. Месяц отсутствует, да, или там заказное письмо. Заказное письмо, оно полежало там 2 недели или максимум месяц, да, и его отправили адресату назад, ну, отправителю. Отправляют mm-hmm. назад, вот. И как это будет все действовать, не очень понятно. Какие как доказательная база, что я был уведомлен своевременно, и я именно уклонист, не явился и вовремя не пришел. Вот это, я понимаю, что надо что-то вводить однозначно, потому что люди действительно там прописаны в одном месте, проживают в другом, и поездку нельзя. Но вот это как-то, мне кажется, меры такие не очень продуманные.
Ну, смотрите, я же закон это не писал, я не знаю, как это должно работать, и я, если честно, пока не вижу понимания у самих депутатов, как это должно работать в таких вот подобных нюансах. Они исходят из того, что один из трех вариантов вы получите точно. И повестку, и либо повестку, либо письмо, либо уведомление на госуслугах. Что-нибудь да получите. Допускаем гипотетический вариант, что не получите ничего из этого? Допускаем. Но мне кажется, что процент будет невелик. Каким-нибудь образом да достучаться. Есть там стол военного учета у вас на работе, есть аккаунт в госуслугах, есть ваш адрес, куда могут прийти принести вам повестку, есть заказное письмо. Процент тех, у кого нету ничего из этого, и никаким образом до них не достучаться, ну, будут как-то находить по-другому. Но процент мал, я вас уверяю. А вот как будут действовать все вот эти вот меры по там, ограничению, что там, нельзя будет продавать квартиры, покупать, регистрировать новые, с машинами там какие-то проблемы. Вот как это будет работать? Я вас уверяю, сейчас еще будут подтачивать, потому что тут важное замечание. Действовать эти меры будут гипотетически только с осени. С осеннего призыва. Причем еще сами не уверены, что к осени успеют. Я вам сейчас скажу, скорее всего, не успеют к осени. Потому что объем работ невероятно гигантский. Представьте теперь, вот все эти структуры, которые должны будут скидывать в один хаб информацию, всех их заставить работать как часы. Это такая отладка занимает огромное количество времени. Я думаю, что даже к осени не успеют. И по ходу дела будут все больше и больше сами понимать, что приняли, будут разъяснять, будут как-то подтачивать, будут давать все более и более человеческим языком разъяснения на этот счет. Но, тем не менее, закон, вот он уже сейчас здесь, он будоражит сознание. Я вот сейчас здесь сижу, передо мной открыт чат с друзьями, которые уже второй день до сих пор обсуждают. И там есть такие, кто просто мемы кидает смешные. Есть такие, кто панику включил, и вот они там паникуют. А есть кто просто такие, как я, которые просто читают и наблюдают. Ну, то есть реакция в народе пошла. Она разная. Я это вижу даже вот по сообщениям. Георгий, вы полностью правы, не смогли продать, разъяснить этот закон. Да, но мы никогда это не делаем. Ну, никогда нормально не продаем. Мы и QR-коды нормально тоже эти не продавали в свое время. Там, и, ну, такие я просто резонансные какие-то вещи, да, из последнего. Сейчас это не умеем, я не знаю почему. Хотя, казалось бы, вот посмотришь на какую-нибудь рекламу, посмотришь на блоги, где всякие рекламщики, пиарщики рассказывают, как это все надо делать. СММщиков у нас развелось больше, чем дворников уже. Вроде как есть люди. Есть профессионалы, с некоторыми даже знаком, кто мог бы наладить такие процессы. Но, видимо, к ним просто не обращались. Но гречку с туалетной бумагой почему-то не скупают. Не скупают. Говорят, что даже и в Ереван не летят пока. Или куда-нибудь там в Казахстан тоже никто не едет. У депутатов самый главный инструмент застращать, запретить, оштрафовать. А что получается в итоге? Недоверие к государству, пишет Ирина. Ну, про недоверие к государству я не знаю, здесь я с вами не согласен, но депутатам иногда надо, конечно, как-то попроще, что ли. Знаете, вот ценится такой специалист в своей области, кто гуру, кто разбирается на 1000000%, но при этом может это всегда объяснить человеческим языком. Таким, который дойдет до кого угодно. Это же вообще главное оружие любого политика. Ты должен уметь разговаривать. Вот в данном случае я такого не заметил. А я думаю, что весь кипиш в том, что многие думают, что это подготовка ко второй волне мобилизации в моем окружении, пишет Вадим Дорошев. Да я что-то, знаете, вот вторая волна мобилизации, если честно, меня эта тема уже утомила. Подготовка к второй волне мобилизации. Ну, гипотетически, это подготовка к любой мобилизации в любое время дня и ночи, к всем возможным волнам и так далее. Вопрос только, ну, если вы говорите про вторую, значит, вы ее привязываете к первой. Ну, мы уже скоро год пройдет, как первая волна мобилизации была объявлена. А нам каждый год обещают, что обязательно будет вторая. Вот-вот уже, вот сейчас она будет. Поэтому вот про вторую волну мобилизации — это чушь самая настоящая. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, да. Здравствуйте.
Смотрите, но если исходить из уведомлений судебных, да,
да.
Когда судебное вам уведомление приходит, оно наверняка отправляется к вам и потом возвращается обратно в суд, да, судебное заседание происходит без вас, но суд при этом пишет заключение о том, что вы, как гражданин, даже если вы не пришли туда, были уведомлены должным способом, ну, там, по адресу проживания. Вот, поэтому да. В судебной практике это уже есть, да, там, перед день ни за что не расписывался, но когда
у меня такое недавно было, не поверите, ну, я вот узнал о том, что уже даже у меня, уже есть какой-то там приговор суда.
Да, вот мне, у меня такая же
история. Да, была. За штраф автомобильный, причем в итоге там оправдан или какая-то такая была формулировка, а я о нем узнал только уже, ну, уже постфактум, что есть какое-то дело вообще.
Вот, по поводу закона, честно говоря, вот эта вот ситуация, действительно, Матвиенко, вот я сегодня послушал, почитал, вернее, что она там написала, я, например, с ней тоже согласен, ребята, ну, что это за такая оперативность принятия закона, во-первых, подготовили ли вы всю электронную базу под это дело, да, все ли ведомства уже увязались, в чем была та необходимость такой спешки в один день принимать там в трех чтениях, плюс на следующий день сразу Совет Федерации данный закон, если ну, вам куда-то некуда спешить. Это вот первый вопрос. И опять же, ну, действительно, продавать. Вот мне, например, QR-коды продали. Да? Я QR-кодом с удовольствием пользовался, и проблем у меня никаких не было. С компьютером я на «ты». Uh-huh. Но вот здесь вот конкретно, читая этот закон, я реально понимаю, там огромное количество нестыковок и таких формулировок, например, как «вы считаетесь официально извещенным в случае, если...» На каком-то реестре каких-то там военкоматов, в каком-то реестре, да, вывесили информацию. Ну, то есть, получается, это все равно, что как в газете напечатать какую-то информацию и говорить о том, что все люди прочитали и официально уведомлены. Это первое. Второе, что непонятно, вот эти все ограничения, которые они ввели, все-таки будут ограничения по водительским правам или не будут ограничения по водительским правам? Дальше, какая служба будет вводить эти ограничения? Потому что, например, закрытие на выезд за границу у нас занимается служба судебных приставов. Ограничением по правам занимается ГИБДД. Mm-hmm. А от кого уведомления в итоге будут? От военкомата, что все это ограничили, или от тех служб, которые действительно занимаются, ну, вот тех профильных служб? Вот. Uh-huh. А дальше следующее, все-таки это кого касается закон? Только тех, кто вот должны служить, или все-таки это касается всех людей, военнообязанных в том числе, то есть людей запаса, там, рядовых, офицеров и так далее. То есть это тоже не разъяснено. Ну и вот таких вот нестыковок, которые явным образом не прописывают, как все-таки извещение будет у нас проходить, в этом законе довольно-таки много. Потому что там даже есть такая одна формулировка. Вы считаетесь извещенным в случае размещения информации на информационном ресурсе. Точка. На каком информационном ресурсе?
Ну пока там нет. Это... Ну вот пока нет ресурса. Да, пока нет ресурса.
В втором пункте уже переходится о том, что да. Информация там на госуслугах и так далее.
Я сейчас это исключительно только мое мнение. Мне кажется, как чем руководствовались? Уже давным-давно запланировали подобную реформу. Ее в итоге отложили, забыли про нее, вспомнили только когда оказалось, что она вот нужна как никогда. Решили по-быстренькому все это сделать, чтобы уже хоть как-то начать процесс. На данный момент это работать ничего не будет, потому что никакой базы нет, нет ресурсов, нет согласованности, все реестры в один в какой-то не сливаются, нет согласованности в действиях. Сейчас будут все это настраивать будут потихоньку, хотят успеть к осени, я думаю, не успеют, дай бог через год каким-то образом все это отладят. А к тому моменту, когда отладят, и нам расскажут уже, и будут подробности. Вот тут не сомневайтесь. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 12 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Всем добрый вечер, меня зовут Георгий Бабаян. Значит, присоединяйтесь к нашим трансляциям. В YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницы в одно слово. Также у нас идет, также нам можно звонить, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва» бот и звонки 7373-94-8, код 495. Давайте глянем, что у нас в городе происходит. Я думаю, это многих сейчас интересует. 8 баллов пробки. Ну, да, это не очень, конечно. Стоит весь центр, я вот уже смотрю. Бульварное кольцо все бордовое. Садовое местами бордовое, местами просто красное. Что, с трешку? Ну, трешка, да, тоже как обычно. Ну, короче, я даже думаю, что нет смысла искать особо проблемные места. Их достаточно много. Но это вижу уже проспект Маршала Жукова, весь красный. Аккуратненько скатывайтесь на парковочку и слушайте просто радиостанцию «Говорит Москва», и через часик уже достаточно легко проедете до вашего места назначения. Разве наличие билетов на транспорт не является оправданием, что тебя не было по адресу в эти даты? Да, черт его знает. Не знаю. Что я могу вам сказать? Не знаю. Может, и является, а может, и нет. Как в том фрагменте из фильма «Отступники», по-моему, да? А я так закон прочел, пишет Юстус. У призывника есть масса времени, чтобы уклониться от призыва и скрыться. Целых 20 дней. А шуму-то? Турбореактивное принятие законопроекта, Виталий Филипп пишет, вызывает вопросы. Если у вас, дорогие депутаты, нет каких-то планов на будущее, или вас не попросили из администрации президента, то к чему такая скорость? Ну, я еще раз говорю, надо как-то по-философски относиться именно к скорости. Он все равно прям завтра работать не начнет. Чисто физически, ну, невозможно сделать так, чтобы он начал работать. Нету никакой базы. Это все упирается в IT. Понимаете? Это упирается в программу. Ее надо написать, ее надо создать все эти реестры и заставить все это работать. Это процесс достаточно длительный. У нас, конечно, специалисты есть и очень хорошие, но все равно им надо дать сначала задание. Насколько я могу судить о том, как это обычно происходит, вряд ли это задание дали заранее. Поэтому сейчас начнут работать. Пока сделают, еще раз, я ставлю, что через год полноценно заработает эта схема. Просто ну, то, как продали, еще раз, не нравится. Вот тут, кстати, кто-то писал, что наш слушатель интересно сказал, что ему продали, а не он купил. Он имел в виду, вот, в смысле, что смогли ему объяснить идею. Продать идею, знаете, есть такое выражение. Вот в этом смысле QR-код, а не то, что он пошел и купил поддельный. Речь шла не об этом. Васильевич пишет: с днем космонавтики, братья и сестры. Ура, победа будет за нами. Всем добра, кроме Собякина. Собякин это кто? Это типа так Собянина вы называете? Собякин. А почему, что вы имеете против Сергея Семеновича? Мне интересно вдруг. Редкий комментарий, если честно. Если раньше, чтобы отмазаться, взятки давали военкомам и врачам напрямую, то теперь военкоматы и врачи и граждане будут искать подходы к айтишникам для изменения данных в базах. Пишет Кирилл Т. Это опять то самое, о чем мы с вами уже говорили. Сразу ищем окно возможностей. Воспользуются этим окном возможностей там, от силы процентов 10, может быть, но знать, что это окошко существует, нужно всем 100%. Вот прям теперь думаем, как будем взламывать базы данных, наверное. Но, кстати говоря, я бы это со счетов тоже бы не снимал, потому что когда упирается что-то в IT, здесь у нас сразу несколько новых проблем открывается. Во-первых, утечка данных. Это просто повсеместная проблема. А во-вторых, взлом, падение сервера, там еще что-то, отключение полной базы данных. Вспомните, что было с Рутюбом. Примерно, кстати говоря, вот, ну не в это время, может чуть попозже, ближе к лету, в прошлом году, когда Рутюб взломали и удалили полностью весь код, и сайт перестал работать на несколько месяцев, и его еле-еле восстановили. Такое тоже надо иметь в виду. То есть эта система, помимо того, что она должна хорошо работать, она еще и должна быть невероятно хорошо защищена. Это все тяжелейшие айтишные истории, для реализации которых нужно время. Поэтому на данный момент это всего лишь такой план действий. Знаете, маршрут. Карта. Так, хороший закон наблюдатель пишет. Пена, гомолиберальная, надеюсь, свалит из страны, освободит место. Надеюсь, свалит из страны, освободит место и ресурсы для нормальных граждан. Да, я думаю, что вот тех, кого назвали гомолиберальной пеной, уже в основном своем свалили. Из Пентагона идет утечка данных. Что говорить о наших госуслугах, пишет Серж 13. Я думаю, что про утечку данных из Пентагона мы еще с вами сегодня поговорим. Давайте, приму звонки. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Георгий.
Добрый.
А мы забыли про участковых, они что, они существуют? Элементарно. Вход в метро, проплаты, телефоны, базы денег люди кладут. Сразу СМС-очка пришла. Но дело-то не в том, вообще-то вот какой-то вот сыр-бор такой. Я вот предполагаю, что в этой республике, в Чеченской, там вот таких разговоров и нету. Вот почему-то прям стыдно. Я-то 60+, инвалид по зрению. Но был бы молодой, я бы так бы не рассуждал бы. Но пацаны воюют, защищают родину свою. А те, кто любит тело свое, там, бой с тенью, фитнес, вот это, я не знаю, слов нету.
Угу. Понятно.
Переезжаю жить в Чечню.
Ну что, счастливо вам пути. Говорят, я не был, но говорят, в Грозном замечательно. Я не могу сказать, что мне как-то там стыдно, не стыдно. Еще раз, это просто наша особенность. Мы все начинаем вот сразу думать о том, как можно какой-то закон обойти. Просто такой стиль мышления вот у русского человека. Ничего с этим не поделаешь. Это раз. Два. Ну а чего плохого в том, что кто-то там привык к фитнесу-шмитнесу? Ничего плохого в этом нет. Есть люди, которые привыкли, есть люди, которые не привыкли. Огромное количество ничего против закона-то не имеет. Это, ну, действительно, такие изменения, они напросились, они нормальные. В условиях, когда у нас все уже делается через интернет, функционирование наших вооруженных сил на карточках, с помощью карточек, это странно. Это должно было произойти действительно еще вот тогда, когда этот закон вносили там первый раз в Государственную Думу, как говорят, это 4-5 лет назад произошло. Вот тогда и должны были это принимать. Почему-то решили, что это не нужно. Для меня странно, честно говоря. Почему? Это супер упущение, невероятное упущение, невероятная ошибка. Давным-давно нужно было этим заниматься, но вот сейчас поняли, что надо. Занимаются, поэтому с точки зрения своевременности, на мой взгляд, даже опоздали. Так, что есть здесь еще? Были ли на нашей памяти взломы сайтов Министерства обороны Российской Федерации, пишет Василий. А какой смысл в этом был? Ну, взломали бы сайт Министерства обороны Российской Федерации. Что там такого сверхъестественного есть на сайте Министерства обороны? Вот даже если сейчас зайду прямо вот в прямом эфире. Минобороны, да? Почему-то первый запрос. А, ну это Google, тогда понятно. Первый запрос, когда вводишь Минобороны, пишет Минобороны Израиля. Да, это о чем-то договорит, конечно. Google. А почему у нас здесь Google вообще? Меня раздражает то, что у нас на рабочем компьютере Google. Ну, я открыл. Ну, да, я думаю, что это никто взламывать не будет, я вам так скажу. Сайт, мягко говоря, не очень. Написано версии сайта, вот еще есть. А, понятно, да, это не какие-то новые для слабовидящих. Этот сайт взламываю или не взламываю? Мне кажется, его сложно взломать, потому что он до сих пор на печатных машинках работает. Поэтому, ну, зачем его взламывать? Сайт прям плохой. Ну, над таким сайтом надо работать и работать. Что здесь какая-то... Ну, это он информационный абсолютно. Вот тут сухопутные войска, воздушно-космические, руководство, структура, карьера, образование. Он такой информационный сайт. Чего его взламывать-то? Да на нем не бывает никто. Я думаю, что если мы увидим карту вот каких-то... Что это? Карта военкоматов, информация для призыва. Ну, в общем, сайт не очень. Взламываю, не взламываю, никто и не заметит. Так, эх, голос простонародного мужика. Вперед в Чечню, жить прямо в Грозной Сити. Можно ходить на улицу Южную за хорошим шашлыком. Я думаю, там, да, с хорошим шашлыком проблем нет. Почему не задействуют чипы, которые установили при вакцинации? Спрашивает Драпик Сергеевич. Я зря, что ли, его устанавливал? Может, ведь и туда уведомления приходить? Кстати, где все эти люди? Куда они все делись? Вот эти вот сторонники чипизации через вакцину. Почему они все нам не звонят и не пишут, больше об этом не рассказывают? Барахлят чипы? Или не было чипов? Как будто забыли, да, испарились все эти люди. Надо бы посмотреть, что вообще самые такие Помните, было несколько человек, такой голос антиваксеров их называли, их там 5 было достаточно известных людей, которые выступали против вакцинации. Что они сейчас пишут? Очень интересно. Может, если у кого-то есть информация, расскажите об этом обязательно. 7373-94-8, я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Добрый, добрый.
Георгий Романович.
Да.
Начнем с того, что давайте признаемся честно, что электроника, эти все будет всегда подводить.
Что еще раз будет подводить?
Все вот эти системы электронные, они всегда будут подводить. Поэтому с этим надо признать как факт, да и все.
В каком смысле будут подводить? Не будут работать?
Ну, будут сбои давать, там будут еще...
Будут, обязательно, да. Обязательно будут, конечно, это правда. Так.
Ну, а так, конечно, от них не надо отказываться. Просто налаживать и отслеживать, и все это отрабатывать.
Кстати говоря, вот вы говорите про сбои, да, один из вариантов, почему до сих пор у нас ничего подобного нет, когда была объявлена частичная мобилизация, когда шло обсуждение, почему все это на карточках, такой бардак, как раз ведь один из вариантов был, потому что это секретная, засекреченная информация, и нельзя допустить, чтобы подобная информация о каком-то там резерве вооруженных сил попала, например, в руки потенциального противника, просто потому что взломали какую-то базу данных. Об этом ведь тоже много говорили. И многие военные эксперты ссылались именно на такой вариант. Поэтому, видимо, решили, что это того не стоит. Что этот потенциальный взлом не так опасен, как бардак во всей остальной системе. Либо лукавили тогда. Может быть, и нет такой большой опасности. Может, это не так уж и опасно, если эта база данных будет слита. Так, дядя Вась пишет, в Минобороны точно не дебилы сидят, им виднее, как надо. С этим никто и не спорит, по-моему. Цифровая система будет подводить, а пенсионерки в военкомате безотказны, пишет Андрей. Как оказалось, пенсионерки в военкомате тоже могут подвести. Виталий получит информацию, а на карточке перенесут только... Получит информацию, а на карточке только перенесут только те, кто будет действительно служить. Не понял, что имеется в виду. Так, Виталий Филиот пишет, что у него чип барахлит, Россию один плохо принимает. Вещание Соловьева идет недостаточно четко. Вроде чипы кололи не по параллельному импорту, а фигня. Да, смешно. Я вас уверяю, что в Министерстве обороны есть спецы, которые смогут сделать защищенную надежную систему, пишет Василий. Я только надеюсь на это. Хорошо. Любую, насколько бы она надежна ни была, любую систему взломать можно. Хакеры бывают очень разные, очень, очень матерые. Мне кажется, что это просто не принципиально. Но чтобы ее сделать, хотя бы базовой, даже без защиты, нужно время. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Рад вас слышать.
Георгий Романович, то, о чем вы говорили, я тоже говорила. Не успею за полгода все это сделать. Мне так кажется. Это первое. Второе. Вот сколько я прочитала этот закон, я так поняла, что люди, которые его нарушают, вернее, не исполняют, скажем так, вежливо, не будут считаться уклонистами и не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Вот судя по тому, что я там прочитала. А так Бог его знает, как истолкует. И вы знаете, вот почему у нас такое пухлое законодательство, объемное? У нас к одному закону сейчас еще издадут тучу, странную тучу, скажем так, подзаконных актов, а еще ведомственных инструкций. Вы никогда не сталкивались с тем, что вы смотрите какой-нибудь новый закон, а в нем написано, пункт такой-то закона такого-то от такого-то такого-то упразднить. Пункт такой-то закона от такого-то такого-то номер такой-то изложи в следующей редакции. Вот пока ты до конца дочитаешь, желание или пойти повеситься, это в худшем случае, а в лучшем случае наплюнуть на все эти законы и их не читать. Поэтому я всегда говорю, даже когда наши депутаты принимают нормальные, хорошие, нужные законы, или когда они выходят с какими-то нормальными дельными предложениями, ребята, посоветуйтесь вы с профессионалами. Но обдумайте вы это месяцем раньше, 2 месяцами позже вы это примете. Но вы примете то, что уже вот может работать с завтрашнего дня, вернее, с момента опубликования. Ну, так, чтобы не было вот тех вопросов, которые мы сейчас с вами рассматриваем. Ну, все же вы взрослые люди. Ну, мы тупые, там, а если мы в депутаты не лезем. Ну, у вас же у каждого помощников опять та же самая туча. Ну, и среди них есть юристы. Найдите военных юристов. Очень мало специалистов по военному праву. Ну, найдите их. Много не надо, хотя бы трех найдите.
Угу. Понятно, спасибо, Анна, спасибо. Я с вами согласен, но мне кажется, что это тоже особенность нашего времени. Вот если мы там берем, например, вот ту же самую сферу IT, программы, там, видеоигры какие-то, еще что-то. Раньше создавались каким образом? Они раньше распространялись на носителях, на дисках, на дискетах, там, на еще чем-то, на CD-дисках, на DVD-дисках. И у огромной кучи пользователей не было возможности потом получить обновление на эту программу. Она, скорее всего, всегда была в том самом виде, в котором пришла к вам с диска. Версия 1.0. Сейчас же, когда выпускают, и она была достаточно хорошая, она была проверена, в ней вычленяли все какие-то минусы, дефекты, баги, глюки и так далее, и выпускали уже на этом диске достаточно рабочий продукт, потому что если ты выпустишь его, как принято говорить в этой сфере, забагованным, то им никто не будет пользоваться, твоя репутация пойдет на дно, и, может быть, вторую такую программу или игру ты уже и не выпустишь. А и такое случалось, кстати говоря, много раз. Вот, плохие, ну, в сфере видеоигр так вообще огромное количество примеров. Огромное количество примеров обратных. А как делают сейчас? Сейчас все выпускают в сыром виде. Прошивка на ваш телефон, на компьютер, на, там, на телевизор. Теперь у телевизоров тоже есть прошивки. А, версия программы, там, я не знаю, Microsoft Office какой-нибудь или еще какая-нибудь программа там, для монтажа, еще для чего-то. Любая игра. Они все выходят невероятно глюченными. И обновление вам приходит чуть ли не каждую неделю. Причем иногда обновление может весить столько же или даже больше, чем изначальный файл. То есть оно невероятных масштабов, там изменяют практически все. Просто потому что сейчас есть такая возможность. Немножечко исправить уже потом, уже после выхода. И это же, я думаю, перекладывается в том числе и на законотворческую деятельность. Почему нет? Можно же потом поменять, можно же потом какими-то дополнениями что-то там переписать, изменить и сделать так, чтобы это работало. Это мое мнение, может быть, сейчас люди, которые там из IT-сферы или еще где-то либо подтвердят, либо опровергнут то, о чем я говорю. Но мне кажется, что это так работает. Особенность нашего времени просто, вот все, мышление такое. Можно вполне себе даже... Вы вот из нашей сферы, вы выпускаете ролик на YouTube, например, на котором, кстати, идет наша трансляция, подключайтесь, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь обязательно, там чат есть. Вот вы выпускаете туда ролик, и вы можете уже после его выпуска его редактировать, можете что-то оттуда вырезать, можете что-то, наверное, добавлять, ну, наверное, и добавлять, менять обложку, менять название, все, что хотите, можете делать уже после того, как вы его выпустили. Просто вот так работает мир. Почему, собственно, с законами должно быть по-другому? Так, правильно, компьютерные программы проверяют тестировщики, пишет Юстас. Проверяют, да, проверяют плохо иногда. Многие, знаете, вот и там компьютерные программы, которые выходят, они выходят чуть ли не в бета-формате. То есть формат, который должен был быть проверен. Не итоговый продукт. И он входит вот в свою уже идеальную форму только спустя... Хорошо, если полгода. Полгода — это нормальный срок. А некоторые вообще никогда не входят. Вот я люблю в киберфутбол поиграть периодически, когда время появляется. Есть такая прекрасная игра, называется FIFA. Так она до сих пор глюченная. Такая, что мам не горюй. Хотя все говорят, что она из года в год одна и та же. А глюки новые только добавляются. Никакого особо и дела нет никому до этого. Программа — это не закон. От неправильных законов страдают живые люди, пишет Сергей. Согласен. Здесь согласен. Уровень ответственности выше. Но то, как это работает, вполне похоже. 177 пишет. В реестр могут сознательно не внести чиновников, детей чиновников и блатных. Блатных в смысле сидевших? Этих, да? Но они их и так, наверное, туда не вносят. Им, по-моему, они не служат, поэтому этих и сейчас нету. И блатных. Нет в реестре, нет повестки. Конечно, могут. Так а сейчас нет карточки, нет повестки. Я вам рассказывал уже ту же историю одного известного очень автомобильного блогера, который говорил, что он в 9 классе выскочил в окно со своей карточкой, со своим личным делом. И с тех пор военкомат не знал о его существовании. Ну, сейчас так работает. Если есть всегда люди, которые обойдут любую систему, их всегда будет предостаточно. Если мыслить только этими категориями, до хорошего не додумаетесь. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Ай, пропал человек. Ну, давайте вот сюда. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, вот вы, знаете, говорите, что закон начнет действовать через год, и очевидно, это так и есть, если не позже, да, но проблема...
Функционал просто будет только тогда готов, вот и все.
Да, да, это понятно, потому что людей это беспокоит, не это. Даже если бы он начал действовать завтра, но депутаты, которые его принимали, хотя бы понимали, что там написано, вот я слышал, ехал... в офис слушал Юрия Буткина, там у него выступал депутат, который, ну, натурально мухрю, понимаете? Ну, Юрий что не спросит, он ничего не знает. А он как голосовал-то? Да, как он голосовал? Он же, по идее, должен выразить свое мнение, ну, или хотя бы линию своей фракции, правильно я понимаю? А там еще был зам комитета по обороне.
Да.
Да, то есть, и это человек, который не знает, что там написано. То есть, он фактически не в материале. То есть, я гарантирую, готов ставить деньги, что он ни разу его не читал от начала до конца. И людей беспокоит вот это. Как можно голосовать за что-то, если ты это даже не читал? Неважно, пусть это будет самый лучший в мире закон или самый плохой, но ты должен понимать, что там написано, если ты за него голосуешь. Вот что людей беспокоит. В этом смысле сроки, понимаете? То есть там родилась идея неделю назад, там Картополов говорил, не-не-не, такого не будет. Через неделю, через 10 дней он говорит, да-да, все так и будет. Ну, то есть это смешно, это вызывает негатив, ну, как обычно, понимаете? А идея-то сама классная, так и должно быть. По идее, все правильно. Повестки вообще не нужны. Ты должен сам являться в военкомат, да, по достижению возраста. То есть, опять, классная идея, но сделано все через одно место, и информационный фон сразу же отвратительный. Зачем? Почему? Ну, неужели нельзя все это организовать должным образом? Вы примите эту историю там, через неделю. Что от этого изменится вот, глобально, да? Если бы там депутат сказал, вот мы, ну, там, у нас есть идея, мы сейчас ее недельку-другую пообсуждаем, примем там что-то, какие-то поправочки, там, ну, как положено, да, хотя бы чтобы хотя бы это выглядело пристойно, как говорится, знаете, это хорошая мина при плохой игре, да? И была бы совершенно другая ситуация. Понимаете, мы сейчас говорим, вот какие молодцы, классно придумали. Теперь всех уклонистов, все пойдут служить. Сосед служил, и ты служил, ну, типа такого, да?
Да,
ну, что, как в принципе и должно быть. То есть сам по себе, сама по себе идея абсолютно здравая. Я тоже когда там в эфире, по-моему, у Александра говорил, что вообще повестка нужна только для того, чтобы на этой повестке кто-то мог $500 нажить, да, когда он тебе ее принесет, а ты ему вместо росписи отдашь $500. Ну, как было в моей юности. Ни зачем другим бумажная повестка вообще уже теперь не нужна. Ну, блин, 20 цифровые технологии повсюду, да, там, и ну, бумажки не нужны. То есть все правильно, все логично, но почему все так криво?
Ну, это ровно то, о чем я и говорил, да. Даже, знаете, может быть, у вас супер кривой закон, он написан там каким-то невероятно кривым языком, там какие-нибудь несостыковки. Я не про этот конкретно, я говорю, я про гипотетический. Но вы выходите в средства массовой информации, еще куда, даете интервью и преподносите, вы можете его... 99% людей не читали закон. В глаза его не видели. Они знают только тезисно о нем из средств массовой информации. Ну, хорошо, подготовься, вычлени для себя главные какие-то вещи, на которые ты будешь уповать. Посмотри, что, скорее всего, спросит у тебя тот человек, который будет брать у тебя интервью, и ответь на это так, чтобы снять вообще все вопросы. А потом, хорошо, замаскируй хотя бы свою вот эту вот там неготовость этого закона. Подойди с пониманием дела к тому, как ты это преподносишь. Этого, к сожалению, у нас нет. Пока не вижу, если честно, что есть какая-то тенденция к тому, чтобы мы научились вот таким образом преподносить всякие разные вещи и законы, и не только. Пока нет. Ну, что поделать? Приходится иметь дело с тем, с чем имеем. Нужно просто призвать ЧВК Редан в полном составе, и все проблемы будут решены. На этой ноте у нас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 12 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем наш эфир, продолжаются и наши трансляции в наших соцсетях. ВКонтакте, телеграм-канал «Радио», говорит, мы сказали латиницей в одно слово, и, конечно же, наш YouTube-канал, который все еще функционирует. Непонятно почему, я очень жду, когда его заблокируют. Осипов недоволен, он так прямо сейчас на меня посмотрел, да, сидит там, все это менеджерит и боится, что его закроют. Ну вот пока работает, ловите момент, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, может быть, вы будете вот в этом сообществе людей, которых заблокируют вместе с нашим каналом. Почетно? По-моему, даже очень. Поэтому подписывайтесь, YouTube-канал «Говорит Москва», открывайте там программу «Отбой», там есть чат. Туда тоже можно писать, кстати, давайте вот прочитаю, что там пишется. Так... Георгий, вы готовы платить военный налог, спрашивает Валентина Рокчеев, который предложил депутат Нилов. Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации, отдавайте 2-3 плюсом к НДФЛ. Сложно, что ли, сказал депутат Госдумы. Какая-то, если честно, это все бессмыслица. Это, знаете, это такие предложения депутатов Государственной Думы, которые я бы всерьез не рассматривал. Никакой налог на армию, ну, это все пока просто болтология. Адам пишет, смысл читать итоговый документ. Дело в том, что депутаты не являются специалистами в области юриспруденции. Закон проходит несколько... А я не считаю, кстати говоря, что депутат должен быть специалистом в области юриспруденции. Закон проходит несколько юридических согласований и фильтров в юридических комитетах. Депутат голосует в данном случае, исходя из корпоративной этики. Деятельное участие депутата возможно в период написания закона, будучи проводником между обществом и властью. Исходим из того, что все беспокоящие общество вопросы внесены законотворцами в соответствующие комитеты на момент формирование законодательного акта. Ну да, так оно и есть. Так, Юрий тут про Багирова спрашивает, почему про него в новостях, не знаю, потому что умер, потому что он кого-то там хотел резать, это я, честно говоря, не слышал, меня, ну, не интересовался этим вопросом. Так, а там прописано наказание для ответственных лиц, которые прислали повестку ошибочную. Почему мы должны прощать несовершенство системы, если от нас много требуют? Требуют 10 лет колонии для любого случая ошибки системы. Кого посадим-то? Робота? Нейросеть, которая будет всем этим заправлять, или кто там будет? В общем, ладно, давайте пойдем с вами дальше. Не забываем, что у нас идет специальная военная операция, вдруг вы могли забыть, да, хотя вряд ли, конечно. Есть несколько новостей сразу связанных с будущим планируемым контрнаступлением, с ситуацией вокруг Бахмута, Бахмута, Артемовска и так далее и тому подобное. Давайте, там есть тоже о чем подискутировать. А, ну и, конечно же, слитые документы Пентагона. Они до сих пор всех будоражат, до сих пор, главное, оттуда вычленяют какие-то новые смыслы из этих документов. Вот они слиты были уже сколько? Уже недель полторы назад, наверное. А до сих пор появляются какие-то новые заголовки. Я сами документы, как вы понимаете, в глаза не видел, эти слитые. Они там были слиты в какие-то, на какие-то deep-deep сайты, значит, в американском интернете, где-то очень глубоко они находились. Поэтому искать их, если честно, не было никакого желания. Но вот разные средства массовой информации, в основном американские же, продолжают рассказывать о том, что там находилось. И вот, значит, рассказали о том, что Вашингтон вроде как планирует 4 варианта развития событий, исходя из этих документов, на Украине. Какие варианты там есть? Значит, агентство, анализ разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов описывает 4 непредвиденных сценария и как они могут повлиять на развитие конфликта на Украине. Говорится в сообщении издания. А издание это какое у нас? Нью-Йорк Таймс. Мне вообще нравятся эти сливы Пентагона, которые обсуждают только Washington Post, Нью-Йорк Таймс, там и вот все эти подобные ребята. Такие прям сливы-сливы, знаете, прям хочется в них поверить сразу. Но, тем не менее, да, что они вкидывают в массы? Сообщают в этой газете, что одним из таких сценариев является нанесение украинскими войсками удара по Кремлю. В этом случае американские военные предполагают масштабную эскалацию конфликта, в том числе объявление в России всеобщей мобилизации и возможное применение тактического ядерного оружия. Или же начало Москвой переговоров по разрешению конфликта из-за опасений общества. говорится в статье. То есть вот либо одно, либо другое. В США серьезно обеспокоены возможностью нанесения Киевом такого удара, поэтому неохотно обсуждают предоставление ракет большой дальности, пишут в Нью-Йорк Таймс. Другим непредвиденным обстоятельством, которые, по мнению американского руководства, могли повлиять на развитие конфликта, стали бы смерть президентов России или Украины, а также отстранение руководства вооруженных сил. Однако газета не приводит подробностей возможного развития событий в этих случаях. В общем, есть несколько вариантов у них. Либо кто-нибудь умрет, либо куда-нибудь долбанут, либо долбанут другие, но чем-нибудь совсем мощным и серьезным. Такие, знаете, варианты обо всем, на мой взгляд. То есть они перечислили просто все. Параллельно с этим тоже коллеги из Washington Post говорят, почему до сих пор не идет намеченное, казалось бы, на апрель, изначально звучало на апрель, то самое контрнаступление украинских вооруженных сил. Говорят, что у них просто нету, во-первых, погода плохая, а во-вторых, медленно поставляют им оборудование, у них нехватка боеприпасов. Поэтому пока не начинают. Параллельно сами украинцы говорят, что когда-нибудь доначнем, все у нас в порядке, нас никто не торопит. Все окей, все будет хорошо, все будет чики-пики, обязательно скоро начнем. И вот давайте как-то будем складывать все это воедино, попробуем с вами нарисовать картину. Во-первых, как вам кажется, вот эти сливы Вашингтона, сливы данных из Пентагона, в них надо верить? Надо на них обращать внимание? Или же надо смотреть на это как на попытку запутать? Но с другой стороны, попытка запутать, это ведь тоже обращать внимание. Тоже считается. Должны ли мы вообще брать в расчет все то, что сейчас говорит Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост и прочие американские издания? Или же просто делаем вид, что наблюдаем, но просто идем по какой-то своей линии? Вот они базу данных сделают. Так хватит уже, все. Что все про эту базу данных? Все же обсудили. Уже вчера обсудили, сегодня обсудили. 2 часа потратили мы сегодня на это обсуждение. Все, давайте дальше пойдем. Уже просто с одной точки на другую перетекать. Вот надоело. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. Ютуб, ВКонтакте и телеграм-канал Радио говорит Москва, латиницей в одно слово. Журналист Херш, который прославился своим расследованием про подрыв северных потоков, тут снова выпустил материал, где рассказывает о том, что в США готовят договор, там много информации на самом деле, одна из них, вот по Хершу, что США готовят договор на случай поражения России в украинском конфликте. Военные США готовят черновик договора, который предложат России, если она проиграет в конфликте на Украине. Об этом он, значит, и рассказал. Мне сообщили, что 2 месяца назад Объединенный комитет начальников штабов поставил задачу составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя на Украине. Текст опубликован на платформе Substack. Я даже не знаю, что это за платформа. Первый раз ее вижу. Вообще, вот, когда подобные высказывания вдруг звучат из уст каких-то американских деятелей, почему-то все время там платформы такие, знаете, неочевидные проскальзывают. Вот такое есть заявление, что они уже готовятся к нашему поражению и готовят какой-то проект договора. Он же говорит, что президент Зеленский украл $400 миллионов, выделенных Вашингтоном на топливе, на солярке, на дизеле. Вот это, мне кажется, совсем неинтересным. Такая, знаете, очевидная история. А вот про договор, про планы, в случае чего вдруг, и что мы будем бить тактическим ядерным оружием, и если там кто-то умрет, и что эти планы есть у Вашингтона, вот это, мне кажется, интересно. Как надо относиться к подобной информации? Как вы к ней относитесь? 7373-94-8, я вас слушаю. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Меня зовут Петр. Я вот считаю, конечно, не очень сложно как бы воспринимать это как серьезное заявление, да, со стороны американцев по одной простой причине. Ну вот скажите, как ядерная держава может проиграть неядерной державе? Вот просто. Если у нас даже в доктрине написано, если существует угроза целостности государства, да, а те же самые новые регионы у нас, это как бы наше государство, не как бы, а наше государство, да, и если они, угроза отторжения, то мы вправе применить ядерное оружие. И о каком здесь поражении может быть идти речь, если просто Украины как таковой, ну, сможет не быть на карте мира.
Для того, чтобы ее не было, надо же применить ядерное оружие.
Ну да, но у нас в законе не прописано угроза целостности государства. Если, допустим, они нападают на Крым, и Крым будет, может быть захвачен, мы можем применить его? Ну, чисто теоретически.
Чисто теоретически, да.
Ну, поэтому здесь можно писать там, а есть ли жизнь на Марсе? Это из условий из этого и смотреть, как на это будет реагировать просто общественность, что это такое, как это. Mm-hmm. Ну и, соответственно, сладкая конфетка для Украины. Я только так это вижу.
Понятно, спасибо. Такое мнение есть. Ну, понимаете, просто чисто теоретически и Херсон тоже может быть поводом применить ядерное оружие. Ну, чисто теоретически может. Так, это сливы в прессе, эти сливы в прессе, дымовая завеса, пишет Юстас. Оправдание невозможности и неспособности ВСУ провести контрнаступ. А зачем тогда они этот, просто будут пугать до бесконечности вот этим контрнаступом? Вот он будет, вот он сейчас будет, вот он уже рядом, вот скоро будет контрнаступ, вот он этот, просто так, да, вот будут повторять и повторять. Ну, вполне возможно. Может быть ведь такой вариант, что мы ждем этого контрнаступа с распростертыми объятиями, чтобы вот их на этом движении поймать. Знаете, вот сюда футбольные тактики как-то сразу напрашиваются в голову. То есть, вот прям ты стоишь и пласируется, знаете, защитник не идет в отбор, а пласируется, чтобы подобрать момент для либо ошибки соперника, либо на, вот в случае, если он пойдет в какой-то финт или обводку, на этой обводке его и поймать. Может ведь такой быть вариант. Но в случае с военными действиями так можно изображать, что ты сейчас пойдешь в обводку ведь до бесконечности, если тебя здесь просто ждут. Правильно? Ну, как вариант, в принципе, почему нет? Наверняка это возможно. Идея контрнаступа — это для западных кураторов, пишет Юстас. Поясните, что значит для западных кураторов? Дурят голову украинцы. Так на Херсон они же нападают, на Запорожье не применяем же, пишет Алексей Земцов. Не применяем, я об этом и говорю. Да, уже напали так, что мам не горюй, но куда нападают? И не на новые территории, в том числе и очень даже старые территории России тоже периодически обстреливаются, что мы там только не видели. Террористические акты мы видели уже даже в Санкт-Петербурге. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, совершенно верно. Вот от Брянска до Крыма были военные провокации, да, со стороны ВСУ и террористических групп. И вот. И, в общем-то, в этой информации, наверное, которая вот, так сказать, была опубликована и в СМИ, там, в американских тоже, и во всех других, видимо, частичная правда, частичная, так сказать, фейк и дезинформация. Ну, не это главное. А вот такой момент. Ведь тактическое ядерное оружие – это все-таки крайняя мера. Но ведь России, чтобы обезопасить свои территории, чтобы было минимизировать потери среди российских, да, военнослужащих. Вообще вот как-то, ну, закончить этот конфликт на своих условиях. Россия даже не применяет такие вполне, как это сказать, конвенциональное оружие по отношению к этим пресловутым центрам решений там в Киеве. Это не делается. Какое тактическое ядерное оружие, если даже вот такие технические вещи не делаются? Там Зеленский и остальные себя вольготно чувствуют, ничего не боятся. В этом проблема. Мы не решаем вот эту важнейшую проблему, закончить этот военный конфликт в свою пользу, сберечь своих военнослужащих, запасть свои территории. Ради этого надо давно эту Банкову и Грушевского просто...
Да, в труху, да. Стереть с лица земли. Понятно. Настроение, в принципе, такое, знаете, не новое, не свежая мысль. Ну, я во многом согласен. Тут, понимаете, в чем проблема? Когда говорят про победу либо поражение одной, любой из сторон, ведь не говорят, что именно является критерием того самого поражения или победы. Мы же как видим итоговую точку в военном конфликте? Мы воспринимаем это как знамя там, над, я не знаю, над Верховной Радой, знамя победы, какой-нибудь там застрелившийся Зеленский или там какой-нибудь большой трибунал, где там, я не знаю, кто у нас, кто у нас как Геринг. Я вот просто не могу подобрать, кто у нас как Геринг. Ну, в общем, там, что кто-то уже, кого приговорили к повешению, тоже кончает себя уже в камере там, и так далее. Вот мы так воспринимаем критерии победы либо поражения. В случае России что-то подобное, подобные параллели вообще видятся нереализуемыми. Поэтому, когда говорят про поражение, которое планируют для России Соединенные Штаты Америки, это явно что-то другое. Но они не очерчивают никаким образом вот эти линии. Поэтому, в принципе, что победой, что поражением, можно назвать вообще все, что угодно. Что за документы? Есть эти документы? Это просто психологическая атака, что они, грубо говоря, уже не видят никакой гипотетической даже возможности, что Россия одержит победу в этом конфликте. Все, что угодно может быть. Вопрос только в том, насколько нам надо на это обращать внимание. Арестович и Подоляк, Геринги. Предлагает Алексей Земцов. Они хотят включить свою бюрократию, как это произошло с санкционными законами, чтобы машина их военно-бюрократическая не останавливалась, независимо от выборов партии и так далее. Примут закон о контрнаступлении и выключить уже тяжело. Можно уверенно зарабатывать деньги военным кругам. Закон о контрнаступлении — это где? Вы имеете в виду на Украине или в Соединенных Штатах Америки? Это вот о ком речь? Санкционный закон... Но он и там работает. Просто вот тут по вашему сообщению не очевидно, о ком вы говорите. Так, а зачем ждать их контрнаступления? Может, давно пора забрать свои территории, а потом смотреть и ждать, пишет Александр Ленин. Ну, мы обсуждали же это уже. Были гипотетические варианты. Как можем мы сначала пойти? Как потом пойдут они? Мы говорили о том, что инициатива была на нашей стороне. Если честно, я этого наступления со стороны вооруженных сил России не увидел. Мы видим эпопею вокруг Бахмута-Артемовска, которая подходит вроде как к своему логическому завершению, но подходит так плавно, что выглядит тоже как какой-то суперплан. И то там, да, в основном силами ЧВК «Вагнер» ведется эта операция. Остального какого-то наступления там со стороны Белоруссии, каких-то маневров, еще чего-то, мы этого с вами не увидели. Напрашивается тактика вот этого выжидания. Но будем надеяться, что это она. Будем надеяться, что там в генеральном штабе есть планы, они его придерживаются. И я, если честно, склонен доверять такой трактовке всего того, что сейчас происходит. Бэтбой пишет, контрнаступ уже успешен, у нас повестки отменили, и списки под обязательную мобилизацию готовят по всей стране. И чем же это успешен, этот контрнаступ? Объясните мне, пожалуйста. То есть, с точки зрения украинского государства, то, что у нас будет легче происходить процесс любой мобилизации, это им в плюс, что ли? Так нет. Это как раз им глобальный минус. Я вот здесь никакого успеха контрнаступа с точки зрения психологической атаки не вижу. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Ну, вы знаете, что правильно мужчина до этого звонил, что цель и задача здесь не победить какой-то одной стороне, а побольше уничтожить славян, братьев, понимаете? Мы точимся целый год, а почитайте жертвы. Вы почитаете, что с другой стороны. Как мы, братья, долбим друг друга, а на Западе хлопают в ладоши. Это в каком-то выводе в ВУП. Неужели не понимаете, что все это координируется из Вашингтона? И оттуда управляется вся эта возня вот эта вот, извините. Когда это закончится, неизвестно. И мы еще потеряем, извините, за каждый квартал будем по тысяче, по две терять. Это у нас никого не останется? Это что за война? Это не война. Это геноцид называют, ребята. Да. Я вам честно скажу.
А
это
кто, геноцид. Кто кого там геноцидит?
А вот, алло.
Да, кто кого геноцидит?
А вот как Сталин делал, гражданскую войну прекратил. Он просто убрал троцкистов. И все, топором по голове и прекратил войну гражданскую. Гражданскую войну нельзя прекратить.
Ну, это не совсем победить. Топором. Все-таки ледорубом. Знаете, надо точнее все-таки. Да, ледоруб более культовая вещь. Ну, нельзя его так со счетов. Сейчас у нас другая в моде штука. Тоже кувалда называется. Поэтому все-таки да. Соглашусь с оратором, мы воюем с последствиями, а нужно ударить по причине, пишет... GD. Помните, когда назначали Герасимова, у вас было ощущение, что вот-вот начнется, но, пишет Алексей Земцов. Ощущение, что вот-вот начнется, не было. Я говорил, что это выглядит как упорядочение тоже какой-то схемы. А что вот-вот начнется, было скорее, когда Суровикина назначали. Ну, там и началось в тот момент. Мы увидели реальные изменения в подходе к специальной военной операции. Финка НКВД у нас еще есть, пишет Миша Николаев. Да, финку НКВД тоже нельзя списывать со счетов. Согласен. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Здрасте, Игорь меня зовут. Ну, во-первых, я бы на Херша как-то не особо реагировал, потому что товарищ все свои заслуги получил, в общем-то, в молодости.
Да.
Вот. И, ну, я бы сравнил его как с Михалковым, понимаете? Михалков был гениальный режиссер, но это было 30 лет назад, извините. Поэтому, вот.
Вы считаете, что гениальность — это история, которая со временем проходит?
Ну, естественно, конечно, конечно. Ага. Это, ну, к бабке не ходи. Uh-huh. Вот, значит, по поводу того, что неядерная держава может победить ядерную, ну, как пример, вот Вьетнам, например, война во Вьетнаме, и, кстати, Америка стала после этого только сильнее, если вы в курсе, то есть там начала развиваться экономика, то есть люди занялись делом.
Uh-huh.
Вот, поэтому тут как-то никакой, тем более, что мы же это операция, это же не война, вот войну проиграть, это действительно, это, в общем-то, ну, это плохо, вот, а операция, она может удаться, может не удаться, не все же операции удаются, правильно?
Uh-huh.
Поэтому как-то вот, вот так вот, так что я не знаю, чем закончится их наступление, вот. Ну, я только могу вам сказать, когда оно будет, вот, это я вам точно могу сказать.
Когда?
Вот, внезапно.
А, хорошо, хорошо, ладно, я ждал дату, ну ладно, внезапно тоже подходит, почему нет?
Ну, а как, внезапность — это самое главное, поэтому мы же начали спецоперацию внезапно, и как бы были какие-то успехи в начале, вот.
Угу.
Поэтому она начнется внезапно, это, кстати, не я сказал, это «Убить дракона», по-моему, было, война начинается всегда внезапно.
Угу.
Вот, так что...
Ну, понятно. Ладно, хорошо. Спасибо. По поводу того, как там проиграть и выиграть, а ядерная, неядерная держава, еще раз. Во-первых, давайте поймем, с кем мы на самом деле воюем, потому что ведь есть ощущение, что не только с украинским государством идет сейчас противостояние. Это раз. Два, еще раз, что будет являться критерием проигрыша. Правда, мы видим с вами, что есть долгосрочный план еще на проигрыш России. Там распилить нас хотят на много маленьких частей. Это тоже нельзя снимать со счетов. Наверняка найдутся спящие агенты, которые не дадут применить тактическое ядерное оружие, пишет Кирилл Т. Ну вот уже у нас, видите, пошли теории заговора. Борисыч пишет: тактика Арестович. Это и что за тактика, о чем вы говорите? Кирилл Силаев заступается за Никиту Сергеевича Михалкова, говорит, что он остается гениальным режиссером. Мне тоже так кажется. Но по поводу вот этих вот документов и интервью товарища Херша, на которые сейчас принято ссылаться, мне что-то тоже, знаете, не нравится. Истины в последней инстанции, его считать я отказываюсь просто принципиально. Да, заслуженный человек, да, журналист, который там проводил много разных интересных расследований. Интересное у него было расследование вот по «Северным потокам-2». Сейчас это производит впечатление человека, который поймал хайп-волну. Сел на хайп-трейн, как говорят в англоязычном мире. Вот он, снова про него вспомнили, и он продолжает держать вот эту планку, постоянно о себе заявляет, делает какие-то новые заявления, пока это от него ждут, он будет это делать. Не факт, что это все имеет под собой какую-то реальную подоплеку. Смотреть на это и верить, безусловно, в такие заявления я бы не стал. Но делает он их интересно, делает он их провокационные, подает классно, поэтому ну, не заметить тоже не получается. Тактика Арестович от слушателя. Знал, мол, когда будет наступление. А, ну да, да, да. Мне, знаете, почему-то кажется, мы забываем одну историю. Они постоянно говорят про то, что мы любим привязываться к датам, что Путин любит привязываться к датам, что ему там подарки на день рождения делают, что вот все к каким-то праздникам приурочено. А на самом деле привязываться к датам любят они. Поэтому я бы смотрел на календарь и искал бы там красный цвет. И ближайший красный цвет — это Пасха, а дальше это 9 мая. И вот 9 мая я бы со счетов бы не сбрасывал. Вот просто уже вот из опыта. Они так действуют, они так любят. Они ребята, которые блюдут свой собственный почерк. Вот взрывают машины и любят даты. Это на них похоже. Ну, посмотрим. Вот посмотрим, кто был прав, а кто нет. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 12 апреля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ну что, поздравляю вас еще раз с Днем космонавтики, предлагаю завершить сегодняшний эфир все-таки обсуждением космоса, было бы как-то нечестно, мне кажется, к такому великому дню не обсудить совершенно проблематику покорения человеком космоса. Значит, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово, залетайте обязательно туда. Адам пишет, или Адам, интересно, Илон Маск поздравил коллег из Роскосмоса? Интересно, я, кстати, что-то не слышал ничего про это. Борис пишет, что, и ни слова про Манчестер Сити? Ну как ни слова? Манчестер Сити вчера просто космос были. Что, как это, дед? Я могу совместить. Про Манчестер Сити потом обсудим, знаете, в понедельник с вами, уже когда будут результаты сегодняшней игры. Ну ладно, все, сбили. Сегодня, кстати, смотрите, Милан-Наполи и Челси или Реал Мадрид, кто дома играет? Тут я не помню. Да, неважно, слушайте. Мадрид, да? В Мадриде играют. Мадридский Реал против Челси. Сегодня Лига Чемпионов в 10 часов вечера. Значит, смотрите. По поводу космоса. Глава отряда космонавтов Роскосмоса заявила о колонизации Марса и Луны в ближайшие десятилетия. Человеку необходимо заселить другие планеты, чтобы сохранить жизнь и размножаться. Оставаться на Земле может быть опасно из-за возможных эпидемий, войн и природных катаклизмов. Ха-ха, хочется сказать. Ну да, опоздали вы с советом. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал заместитель начальника Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, герой России Олег Кононенко. Мы до сих пор планетная цивилизация, мы летаем на низких околоземных орбитах, нам нужно научиться жить в космосе и жить комфортно. Мало ли что может произойти на Земле. Войны, астероиды, бактерии, эпидемии. Нам нужно сохраниться, поэтому мы должны расселяться. Начнем с Луны и Марса. Я думаю, это произойдет в ближайшие десятилетия. Мы рано или поздно полетим на Марс, поэтому все технологии, которые нам пригодятся там, нужно отрабатывать на Земле. Нам нужно научиться строить конструкции, в которых можно жить, чтобы защищаться от радиации. Нужно работать с техникой, отрабатывать эту технику, получать полезные ископаемые, которые мы будем использовать. Опять же, энергетика. И плюс, наверное, вопрос хорошей физиологии. Если мы на Марс полетим, чтобы создать там колонию, нужно нам научиться там себе подобных воспроизводить. Вот 12 апреля, да, день космонавтики. Тогда, когда Гагарин полетел в космос, я уверен, что всем казалось, что покорение Луны, покорение Марса и вообще других планет Солнечной системы, может быть, даже покорение чего-то за пределами Солнечной системы, вот оно уже здесь рядом, его пощупать можно, человек в космос полетел. Но есть ощущение, что за все десятилетия, которые прошли и после, особо человечество как будто и не продвинулось. Сколько мы уже летаем в космос? У нас есть МКС, у нас есть разные спутники, уже 1000 лет всему этому. На Луне вроде как побывали несколько раз, с тех пор все обещают только вернуться, но никак не возвращаются, те же самые американцы. А многие вообще не верят в то, что они там были. И вот делаются заявления о том, что вообще человечество должно покорять Луну и Марс в ближайшие десятилетия. Вот как вы вообще верите в это? Задумываетесь ли вы вообще вот в последнее время о том, что человечество как-то застопорилось с покорением космоса, и надо эту историю возобновлять и поскорее-поскорее уже строить колонию на Луне, например. Ну, давайте, до Марса совсем далеко. До Луны хотя бы, туда надо бы слетать. Были давно, надо навестить товарища ту Луну. А может быть, вы уже вообще думаете, что с обратной стороны Луны, например, живет колония нацистов каких-нибудь? Ну, знаете, есть такая шизотеория. Почему нет? Верите в то, что в ближайшее время мы в космосе, мы как человечество, произведем какой-то рывок, который будет, ну, если и не такой же, как полет Гагарина, то, может быть, хотя бы сопоставим. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, как единое человечество нет, из-за, понятно, международных конфликтов, и в целом установки международные, которые на Земле, США планируют в ближайшие там 10 лет базу на Луне создать. Россия, наверное, в идеальном варианте могла бы вместе с Китаем, с Бразилией и с Индией, например, что-то попробовать на Марсе тоже подобное сделать. И тоже создать базу на Марсе или как-то высадить людей на Марс. Это было бы действительно, если на Луне, предположительно, но это не точно, были там американцы в прошлом веке, то Марс еще девственен. Так что вот, может быть, в таком... Но опять это все финансирование, все упирается в финансы, да? Вот группировку спутников, в том числе военных, развивать, это то прикладное очень важное значение. Опять вот так, ну, Китай достаточно денег, может быть, действительно, в кооперации с Китаем, Бразилией, Индией мы могли бы и наши технологии космические вот что-то на Марсе продвинуть, да и на Луне тоже. По-моему, на Луне даже что-то совместное планируется. Но вот Марс, он, до него тоже можно долететь, и не так уж и далеко.
А вам кажется, это вообще необходимо? Вот эта такая дискуссия вообще, она нужна? То есть нужно нам покорять Марс?
Ну, в данной вот такой политической, военной обстановке это кажется действительно очень таким, каким-то факультативным, да, эта дискуссия. Но в будущем, если вот, так сказать, все стабилизируется, вот, в мировой политике, в военной сфере, то, да, это вполне совместно с китайцами, еще раз, с индийцами, с бразильцами, да, это можно осуществить, там, с саудитами, не знаю, совместно, там, и денег хватит, и наши китайские технологии и так далее. Вот еще вот вышеназванные страны, если бы подключились, да, это было бы очень важным таким политическим, международным политическим, так сказать, актом, если бы мы все вместе вот высадились на Марсе, например.
Понятно, спасибо. Значит, вот все как успокоится на планете Земля, так подумаем о Марсе. Звучит как утопия, конечно. Расскажите мне, когда было такое время, когда было спокойно на нашей прекрасной планете. Миша Николаев пишет, что в военной обстановке надо сначала... Нам надо сначала доделать начатое. Я переформулирую, потому что это я не уверен, что это можно в эфире зачитывать. Сначала надо доделать начатое, а не о космосе грезить. Вот где-то я видел сейчас, так, походу в Госдуме предложат ввести налог на космос для всех, кто не космонавт, чтобы финансировать высадку на Марс. А вот смех Юлиана. Смех Юлиана, хорошо, да. Да, я думаю, что где-то один Юлиан сейчас смеется, это правда. Вчера так точно хохотал. Человечеству нужна цель, иначе оно будет разрушать само себя. Освоение космоса отвлечет людей от губительных идей, и неважно, освоят они Марс или нет. Хорошая мысль, что человечеству нужна цель. Но можем ли мы объединять вот так вот человечество во что-то одно единое? Ну, и очень принято именно так рассуждать о человечестве как раз в произведениях художественных, которые связаны с космосом. Что там вот Земля и земляне, это что-то такое, нечто объединенное в одно. В одну большую страну под названием... То есть стран не существует, уже мыслим планетами. Вот поэтому вот человечество оно на планете Земля живет. И это нет Китая, там, Казахстана, России, Штатов, Украины. Все это что-то, нечто одно объединенное. Мне кажется, что это все просто какая-то утопия. По крайней мере, на нашем веку ничего подобного мы не увидим. Больше глупости, чем колонизацию Луны и Марса, я придумать не могу. Даже я со своими 8 классами средней школы и ПТУ понимаю, что колонистов на Луне и Марсе убьет космической радиацией из-за отсутствия атмосферы магнитного поля. Космос — агрессивная среда, несовместимая с жизнью. Ну, может быть и да, может быть и нет. Откуда мы знаем, что там на самом деле? Космос, насколько я понимаю, осознать масштабы космоса. В принципе, человеческий мозг, наверное, и не способен. Все сравнения с нашей планетой говорят о том, что это нечто безлимитное, а планета наша как маленькая песчинка. Ну, то есть откуда мы знаем, что там есть еще в этом космосе? Тут как раз вот Луна. Вот она вроде тут. В принципе, можно долететь. Почему бы не слетать на нее еще раз? Раз уж летаем туда. Ну, то есть вот Марс, мне кажется, это какой-то глупостью. А Луна, ну, то есть говорить о Марсе, когда еще у нас стоит рядом непокоренная Луна, это странно. Да, были на Луне, конечно, но были уже так давно, что запутались, были ли на самом деле уже с тех пор. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, да. Я вас слушаю, вы в эфире. Вечер. Добрый.
Да, я на самом деле очень скептически отношусь к освоению космоса, но верю, что такая программа должна быть, и она должна... максимально поддерживать со всеми странами. Фактически, ну, если сравнивать, например, с освоением океана, то вот наши сейчас это грибные лодки, на которых мы плаваем от берега. А для того, чтобы доплыть до Америки, лодку на 100 тысяч гребцов можно построить, но она все равно не доплывет. Надо изобретать парусники. Ну, то есть тут должно быть какое-то другое решение, так сказать, другие двигатели, там, другие физические принципы, там, что угодно. И вот тогда это будет скачок, который сделает как бы следующий шаг. Тогда можно будет думать о Марсе, можно думать о чем угодно, а пока это будет скорее показуха. Но это нужная вещь, в которую надо вкладываться просто для того, чтобы наука не стояла на месте, не развивалась. Что она должна развиваться.
Она должна развиваться, да, понятно, спасибо. Это, кстати, очень распространенное мнение, что это вот просто как процесс движения науки вперед должен существовать. Может быть, да, поставить себе вот эту странную цель покорения Марса как нечто на данный момент недоступное вообще, но чтобы оно так толкало прогресс вперед. Против такого ничего не имею. Но вот мне нравится, Витазуска пишет. И на Марсе будут яблони цвести, однозначно. Только сначала с американцами разберемся. И лозу надо уговорить, что Земля не плоская. Да, кстати говоря, вот еще непонятно, что из этого более тяжелая задача. С американцами разобраться или лозу уговорить. Это да, ну вот про лодки какие-то говорили. Сейчас у нас слушатель звонил. Юрий Лоза вполне разбирается в подобном виде транспорта. Подождите, какая лунная программа? У нас не везде у школьников теплые туалеты в школах. Детям собирают деньги по СМС. По телевизору в деревнях по Тулы нет качественных асфальтированных дорог. А еще у нас есть депутат Нилов, предлагающий собирать деньги с налогов на спецоперацию. То есть нам не до космоса и Луны с Марсом. Если утрировать все недовольство и повестку дня, то выглядит все именно так. Но ведь так всегда. Ну а что, в 61-м году, что ли, не было каких-то проблем, когда Гагарин летел в космос? Так всегда. Если мы будем рассуждать такими категориями, никогда в жизни никуда вообще не полетим. Проблема была, что в Штатах, что ли, не так? А когда они на Луну летали, у них проблем там не было. У них сейчас проблем выше крыши, и будет проблем выше крыши, и у нас тоже. И огромное, как и всех проблем не решить. Это не значит, что, наверное, надо отказываться от таких программ, как освоение космоса. Но говорить о том, что это произойдет в ближайшие десятилетия, я бы так не говорил. Если, типа, 90 лет, это тоже ближайшие десятилетия, тогда может быть, или там 70 лет. Но даже если мы будем говорить про 50 ближайших лет, я ее как-то особо не вижу. Хотя бывает такое, что раз, и вдруг прогресс шагнул куда-то в... сейчас, да, получится, каламбуристо, в космос. И уже нечто, что позавчера казалось абсолютной фантастикой, сегодня наша реальность, вон мы про нейросети тут с вами разговариваем каждый раз, которые сами мыслят, вопросы какие-то решают, задачки, проблемки, программы пишут, сайты верстают по наброску на салфетке. А еще позавчера это казалось абсолютной фантастикой. Поэтому такое предвидеть, наверное, в принципе, невозможно. У Лозы Марс полукруглый. Вот я не знаю про Марс, что там с Марсом, но Земля плоская. Так-то добровольцы на Марс уже набраны, пишет Геннадий Геннадий. Я слышал, да, что такое. По-моему, масковская история с добровольцами на Марс. Да, это правда так. Пускай чат GPT осваивает Луну, пишет Виталий Филиев. Может быть, он и поможет. Знаете, а может быть, только он ему и придется. Так быстро развивается, что уничтожит все человечество. И сам полетит куда-нибудь в район Луны. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
12 апреля я бы сказал, что полет Гагарина – это триумф советской науки был. Это доблестный труд десятков тысяч рабочих и инженеров. Это достижение выдающейся СССР, которое потрясло весь мир и равному которому не было. Что касается разговоров, создать какую-то там колонию на Марсе, какие-то полеты Луны, вот эти дискуссии, смотрю я в некоторых средствах массовой информации, это не дискуссии, Георгий, это пустопорожняя болтовня. Uh-huh. Мне нет ни науки, ни каких-то целеустремленных планов, ничего. Реальные планы по космосу, их никто оглашать никогда не будет. Никто. Ни китайцы, ни мы, никто. Вся разумная сторона это делает скрытно. И правильно делает. Реальные планы по космосу, конечно, есть, и кому положено, они их знают. Зачем нам об этом говорить, вот если так подумать? Что мы будем реальные свои планы рассказывать и дискуссию вести в открытом эфире, ну, если так подумать? Ну, пусть там, кому нравится, этим самым пишут в газетах, там, про всякие колонны, про полеты на Марсе, там, всякие там какие-то нелепые предложения. Ну, пусть тренируются, ребят, жалко, что ли.
Понятно, спасибо. Ну, понимаете, я совсем на самом деле согласен, что там озвучивать не будут реальные какие-то планы, и куда прогресс шагает. Может быть, уже есть какие-то вполне осязаемые вещи, которые можно даже, может быть, потрогать из этих планов. Это да, но вот если даже мы будем сравнивать с Советским Союзом и с устремлением в космос из той эпохи, ведь тогда все крутилось вообще вокруг этого. Это была часть идеологии. Это было вот как раз результатом, главным результатом советского государства. То, что там решили проблемы с неравенством. Все трудятся на одну какую-то задачу. Достигают невероятных успехов в этом. Это был культ. Это была поп-культура во многом. Сколько всего, те же самые даже часы делали, да, и называли их каким образом. Это были ракеты, это был луч, это была слава, потому что это тоже, понимаете, это же слава советского народа. То есть все крутилось вокруг космической идеи. Вот насколько сейчас можно все завязать на этот космос, я уже не знаю. Если честно, ощущение такое, что человечество присытилось немножечко космосом, и таким образом построить все вокруг идей покорения Луны или Марса уже не получится. Но найти такую схожую идею, или, может быть, даже нащупать ее где-то там в космическом пространстве, это было бы очень полезно. Я за то, чтобы хотя бы пытаться искать нечто подобное. На данный момент у нас этого нет. Вот как ни крути. Ничего подобного человечество на данный момент не изобрело, причем как у нас, так и в Штатах. Они до сих пор мы, и Штаты паразитируем и на полете на Луну, и на полете просто в космос. Мы гордимся, нам есть чем гордиться, и нам и им есть чем гордиться в этой области. Но ничего нового не придумываем, не делаем следующий шаг. Может быть, если мы сейчас скажем, что все, у нас гонка, кто снова быстрее высадится на Луну и построит там хижину. Помните, была новость просто, что какой-то там луноход, или это марсоход был, я точно не помню, хижину нашел. По-моему, на Луне все-таки луноход был какой-то китайский, нашел хижину, он к ней ехал. В итоге, я, кстати, даже не знаю, он доехал до этой хижины или нет. Там был какой-то снимок такой кривой, что было похоже на домик. Но давайте поставим себе цель высадиться на Луне и построить там хижину и прожить там хотя бы недельку. Bed and breakfast, как это называют, знаете, вот когда едешь куда-то отдыхать. Вот такого режима хижину. Почему нет? Огромное количество индустрии это двинет вперед. Но говорить о том, что мы, конечно, будем с колонией высаживаться на Марсе в ближайшие десятилетия, как-то все это очень сомнительно звучит. Давайте повернем вопрос по-другому. Почему мы считаем, что инопланетяне — это что-то статичное и единое? Может, у пришельцев есть не только планета Нибиру, но еще какие-то свои инопланетные государства? Да вполне может быть. Мне кажется просто, что это не насущная проблема — думать о государствах инопланетян. Ну, может быть, они есть, а может, инопланетян нет. А может, есть, и у них действительно где-нибудь есть плоская Земля. Юрий Лоза просто там побывал. Ну, Катя Лель же была. Но она об этом везде налево-направо говорит. Ну, была же где-то, правильно? Что-то дорассказывает. Просто сейчас есть другие, мягко говоря, проблемы. Находит марсоход хижину, а там сидит на лобном месте Бузова со своими подопечными. Может и такое быть. Лунный модуль с блэкджеком и прочими прелестями, пишет Максим Аграков. Это латиницей пишут русские имена, это прямо мое слабое место. Главное — победить рептилоидов, пишет смех Юлиана. Ну да, ну вот мы ушли с вами в шутки. Например, Дропек Сергеевич пишет: цены на машины уже пару лет как в космосе, очень рад за них. Ну вот да, они, кстати, вполне могут и до Марса долететь. Ну, Миша Николаев правильно пишет, на самом деле. Вот мне кажется, это как-то... Я за более реалистичные какие-то цели. Да, надо ставить себе что-то недостижимое и стремиться туда. Ну и про реальность тоже надо не забывать. Давайте «Москвич» допилим, а потом и до Марса можно махнуть. Вот здесь, мне кажется, правильно. У Советского Союза был «Москвич». Так-то. Да? Все китайцы фаворите, пишет Виталий Фили. Ну все, улетела тема, да, из космоса куда-то уже на другую планету. Всем спасибо, кто участвовал сегодня в нашем обсуждении. Получилась, мне кажется, интересная программа, дискуссионная. поговорили о многом. Всех с Днем космонавтики еще раз. Великий день. Надеюсь, что еще много великих дней ждет нас как нацию, нашу страну в будущем. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Russian Language» написано у меня. Ну, вот и проверим, что скрывается за этим таинственным названием. Всем счастливо.